Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут. Понедельник, декабрь, день 20.
Ничего себе, 7 минут уже.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну что, гобня, пишет Артём, с праздником, вы в каком звании, Алексей? Артём, ну явно выше, чем вы, ну как бы. Ваш начальник непосредственный. Упал, отжался. Ладно, сегодня же день работников спецслужб, насколько я понимаю. Ну так, если коротко скажу, и уже и президент поздравил работников спецслужб, и все поздравили работников спецслужб, кто успел проснуться и поздравить работников спецслужб. Вот я поздравляю работников спецслужб. Ну вот, так что вот да. Ну вот Артём у нас оппозиционер. Опоздал на целую минуту, пишет Дмитрий. Кто? Я ничего не опаздывал. У меня как закончилось это все, вот это вот все. Значит, любите спорт, любите семью. Когда вас учат простым вещам, которых никак никто не может принять. Как закончилось обучение населения простым, понятным вещам, с которыми вы все еще спорите. Вот так я и все. Я-то здесь был, чего мне. Всех причастных с праздником, пишет Деко. НКВД, пишет Коля. Передайте привет всем, кто в пробках, пишет Наиль. Да я, собственно, сквозь них проехал сейчас и передавал им привет на ходу, Наиль. Не знаю, зачем они стоят в пробках. Надо просто ехать, как мне кажется. Вот, и все. Зачем стоять в пробках, когда можно в них не стоять и можно ехать? Вот объясните мне, пожалуйста, зачем вы просто так берете и стоите? Вы ехайте, ехайте. А если не умеете ехать, так и не ехайте. Сразу дома сидите тогда. Но если не умеете по снегу ездить, то не ехайте, а сидите. Вам ваши коллеги обещали часы подарить. Мне мои коллеги обещали часы подарить? Иван, серьезно? Какие, с кукушкой? Ну, пускай подарят, я чё, я не против. Я, правда, думал, что мне когда-нибудь, знаете, как вот именные, вот это вот все, ну, или не именные, как-то подписные. Ну, и чтобы так вот, за долг, честь Родины, значит, за Отечество, за веру царя и Отечества. Ну, как, за что дарят часы-то, я не помню, правильно, как? За многолетнюю плодотворную творческую работу, за неиссякаемый творческий... потенциал не подходит уже, за неиссякаемую творческую энергию, за что? За то, что предупредил, что вторжения инопланетян не будет, ну, за то, что отучил миллионы людей от майонеза. Я думаю, за такое можно выдать и часы. Пусть на метро ехают, пишет Шенли. Ну вот, да. Если вам не хватает денег, просто заработайте их, пишет Иван. Все верно, Иван, все верно. Вот понимаете, если вы хотите бросить курить, просто бросьте курить. Если вам не хватает денег, заработайте их. Да? Если вы в чем-то сомневаетесь, перестаньте сомневаться. Если вы чего-то не знаете, узнайте это. В конечном счете, это ведь удобно. Алексей давно раскрыт, в ФСБ работает, пишет Недобрый. Ну ладно, в принципе... Ну, в принципе, зачем разрушать эти мифы? Часы к разлуке, пишет Алекс. Да ладно. Компания Old Spice, дезодоранты, вдохновленные сериалом «Ведьмак», Netflix. Ну, что я могу сказать? Я знаю, что многие люди в какой-то момент вдохновились сериалом «Ведьмак» от Netflix. Но я его смотреть не стал. Мне, откровенности ради, не нравится актер, который играет «Ведьмака». Потому что он плохо играет, как мне кажется, все в этой жизни. Вот. Единственное, наверное, он нормально сыграл в фильме «Агенты Анкл», да и то потому, что там Гай Ричи, наверное, все так вот это хорошо отконтролировал. А в целом, ну, какой-то уж чересчур он это... Ну, короче говоря, не нравится мне. И поэтому все фильмы с ним мне не нравятся. Вот не нравятся. Вот мне вот все фильмы с Гослингом нравятся, а все фильмы вот с этим актером, не знаю, кого зовут, вот вообще все не нравятся. Ничего не могу поделать. А «Ведьмаков» играл... Пишет Джанк Джокер. Да-да, купил вот это издание «Ведьмак 3. Дикая охота», издание года. Ну, 5 поиграл, бросил, не стал больше играть. Неинтересно абсолютно. Не могу, у меня все вот эти ведьмы, ведьмаки какие-то, мне неинтересно абсолютно. Mortal Shell сейчас попробовал, тоже дрянь такая редкая. Вообще перестал играть себя в PlayStation, это неинтересно, мне кажется, это просто уныло. Сидишь, ну, какое-то время это было интересно, а потом перестало быть интересно. Я же говорю, я кино через PlayStation теперь смотрю. Вчера вот смотрел какой-то фильм, не помню, как называется, но суть заключается такой. Какой-то старик влюбляется в какую-то молодую особу. Старик разбирается, как, какая новая история, да, правда, вот, давайте так, он разбирается в искусстве как-то очень сильно, вот, а у нее какое-то там поместье, а она там что-то заперлась в комнате и не выходит оттуда, и вот начинают развиваться события. Смотрел, в конце досмотрел, значит, итог посмотрел, развязку, которую предугадал заранее, кстати, есть свидетели, я сразу понял, что к чему. Плюнул, потому что концовка мне абсолютно не понравилась вместе с развязкой, совсем вместе, вот просто не понравилось. Плюнул вот так вот, и, значит, все, и расстроился. Но снято было симпатично, красиво было, костюмы хорошие, все такое. Я вообще в последнее время смотрю кино ради только того, как они сняты, мне кажется, вот. Что-то интеллектуальное кино не дает, ну, просто нет ничего интеллектуального в кино. Все оно какое-то, ну, такое, тупенькое, что ли, ну, не знаю, ну, это примитивное все. Ну, если ты заранее уже понимаешь, что будет, ну, неинтересно, да? Ну, тебя не удивляет абсолютно это все. Поэтому костюмы так смотришь, вот просто, как люди выглядят. Вот красиво вроде бы, какие-то пейзажи. Раз смотрю, Прага вроде. Прага, был же в Праге раз. И не раз, вообще-то. Симпатично, думаю, хорошо. Вот костюм человек надевает. Ну, хороший костюм какой. Че, двубортный пиджак, думаю. Че-то двубортники опять начать носить, что ли? Вот так вот. Сидишь просто и все. О, да. Нет, не бывает тебе такого. Ты смотришь кино, переживаешь за них? Я вообще не переживаю за них. Плевать на них, на всех. Они же все выдуманные, ты понимаешь, что? Да, актера постарше нужно было, но костюмы суперские, ведьмаки, пишет Дмитрий. Не знаю. В фильме были трансы и негры? Пишет Ноугуд. Не знаю, не стал смотреть. Документальный фильм «Короли бокса». Вчера досмотрел четвертую часть по Первому каналу. Не зря его поздно рекламировал. Категорически рекомендую, пишет Олег. Олег, сейчас вообще жизнь стала неинтересной. Сейчас «Формула-1» закончилась. Вот и приходится ждать тестов в Испании. А это не скоро. Заняться нечем. А, переживать не о чем. Не знаю, если только война. Может, если война, война будет? Тогда можно будет поговорить. А так, в целом... О чем говорить? Давайте вы тогда будете говорить, если мне как бы не о чем. Что насчет ультиматума НАТО? Что, ультиматум НАТО? Мы ставим ультиматум. А, ну да, мы им поставили ультиматум. Я забыл, смекаешь. Мы сказали, что если они, значит, нас не послушают по поводу наших красных линий, то мы будем отвечать и создавать им, соответственно, угрозы разные. Что-то мне подсказывает, что так и будет. Мы будем создавать угрозы им, они будут создавать угрозы нам. Ну, либо второй вариант, они к нам прислушаются. Вариант, ну, такой, как бы, очень мало верится. Потому что, что, они раньше к нам прислушивались? Давайте говорить откровенно. Даже если нам казалось, что да, все равно нет. Что-то мне такое кажется. А, что касается ядерной войны, я сочувствую всем, у кого есть дети и внуки, они за них переживают. То есть, вот вы все, у кого есть дети и внуки, вы за них переживаете, я вам сочувствую. В том числе сочувствую, конечно, своим родителям. У меня детей и внуков нет, мне переживать не о чем. 33 года я прожил. Ну, ядерная война и ядерная война. В целом, какая разница? Вот если задуматься. Ну, какая разница? Окей, плюс там 30 лет, да? Ну, добавим, ну, в среднем. Ну, 33 плюс 363, еще неизвестно, доживешь, не доживешь. Вариантов не так много на развитие сюжета. А все достаточно скучное. Все достаточно скучное. Поэтому, ну, ядерная война, ядерная война. Меня, честно говоря, не сильно это пугает. Ну, а что, тебя пугает ядерная война? Зачем тебя должна вообще пугать ядерная война? Бам, и сгорели. И все. Какая, что там, что страшного-то, я не понимаю. Другое дело, если долгая, затяжная, окопная, сиди там, мерзни, да, бам, сгорел, и все, все, больше тебя нет. Бить будут по городам в основном, естественно, ты понимаешь, да, там кто-то в сельской местности останется, но в сельской местности это жизнь разве? Да, то есть все равно они уже, это, все равно они уже в сельской местности. Ладно, шучу, в сельской местности классно. Я вчера смотрел «Землю» даже. Думаю, куплю себе, буду латифундист, правильно, так называется, где-нибудь в Оренбургской области. Ну, интересно, я нашел там вообще, типа, за 20 миллионов рублей можно пол Оренбургской области купить. Думаю, ну, ничего, нормально. Нашел замок какой-то в Тверской области. Серьезно, замок. Вот прям как замок сделано, 1500 квадратов. Нормально, мне кажется. 40 миллионов. Замок, 1500 квадратов. Думаю, а что я тут вообще забыл в Москве вашей? Что я тут забыл? Здесь сейчас так однушка стоит в Люберцах, 40. Ну ладно,
35.
Ну, 35. Что я тут забыл-то вообще, непонятно. Вон, пол Твери можно скупить и жить там. На кой ляд, как говорится, мне тут быть-то, я не понимаю. Деньги, да, зарабатывать. Ну, потом уеду в замок свой в Твери. Вот. Буду обороняться. Люберцы отстой, пишет Александр. Да Люберцы кайф, вы что? Кайф. Вы видели, как недвижка стоит в Люберцах? Я же вам говорю. Это вам, вы там в центре Москвы быстро сгорите, а мы тут на окраине будем долго мучиться, пишет Андрей. А вы не заметите ничего, вы что там, кайфуете, что ли, я не понимаю, на окраине Москвы? Вы там и мучились до этого, будете мучиться и дальше. Какая разница? Как известно, люди, живущие на окраине Москвы, пытаются доехать каждое утро до центра Москвы. Полдня они пытаются доехать до центра, у них не получается, потому что они стоят в пробках, потом они просто разворачиваются и едут обратно. Вот и все. Из этой пробки они едут обратно домой. Опять встают в пробки, потому что все поехали домой. Опять не получается у них доехать домой, с утра они разворачиваются, едут на работу, встают в пробку. Не получается доехать на работу. Ну, такая жизнь. Ну, типа, люди живут в машине. Да? Сразу не сгоришь, будешь мучиться от ожогов, пишет Игорь. Нет, я хочу, вот знаете, как же это, как чтобы как тень осталась просто и все. Ну, вот Хиросиму и Нагасаки когда показывали, очень удобно, комфортно, знаете. Ну, просто человек был, и тут тень только осталась от него. То есть, тут надо, главное, быть поближе к эпицентру. Сгорел, и все. Просто, фу, как спичка. И нет... На, как вам новое руководство Германии? Пишет Артем. Артем, отвечаю коротко. Да твари какие-то. Но давайте я дочитаю ваш вопрос. Уже назвали Северный поток геополитической ошибкой. Ну, все, я правильно сказал. Твари, значит. Никакой помощи в сертификации не будет. Построили за свой счет себе новый аркан, пишет Артем. Ну, Артем, прям по зубам, господи, дал себе стаканом. Значит, Артем, что я могу сказать по этому поводу? Да пошли они все, пусть мерзнут в своей Германии, в конечном счете. Жалко, конечно, всех тех, кто уехал в Германию в поисках лучшей жизни, я имею в виду русских людей, русских в широчайшем понимании этого слова, то бишь людей из России, говорящих на русских. Жалко их всех у вас, вот, зря вы уехали, приезжайте назад, скоро грядет зима у вас. Вот. А, кстати, у французов есть небольшие проблемы с атомной энергетикой, как оказалось. У них что-то там 16 энергоблоков выведены пока из эксплуатации. На данный момент они их ремонтируют. Вот. И я узнал, оказывается, что Франция по доле атомной энергетики в энергетике страны самая такая передовая. Ну, то есть у них больше всего. Даже у нас меньше доли атомной энергетики, как я понял, чем у них. А это значит то, что вот новое германское правительство, оно будет сильно вразрез идти с французским правительством. Ну, я просто подумал сегодня об этом. Германское правительство же новое, вот в частности зеленые, которые попали в это правительство, они же против атомной энергетики даже. То есть они считают, что атомное оружие это очень плохо, и атомная энергетика это не зеленая энергетика. Вон, они считают, что зеленая энергетика это сжечь кизяк, вероятно. Ну, мы не знаем, что они считают зеленой энергетикой, нам и не важно. Короче, если вдруг пойти по этой концепции, Франция и кранты. У них нет энергетики тогда. Получается, все то, что делали французы на протяжении многих лет, неправильно. Поэтому, я думаю, у них будет разность интересов у французов, французов и у немцев. И на этом можно в какой-то степени, наверное, играть. Но, опять же, в какой степени? Не забывайте, что французы немцев считают людьми, а немцы французов считают людьми. А нас и французы, и немцы людьми не считают. Не забывайте об этом, это очень важный момент. Немцы молодцы, газ уже перевалил за 2000 долларов, Газпром им уже аплодирует, пишет Маугли. Сейчас и с поставками начнутся проблемы, пишет Антонов Артем. Ну и пусть топят на кизяке, пишет ПС. А, да. А корабли наши на верфях сгорают, обсудим, пишет Иван. Ну что тут обсуждать, тут надо... расстраиваться и сопереживать. Не надо обсуждать. Давайте обсуждать чужие проблемы. Всегда приятнее, когда у соседа что-то случилось с коровой. Ну и пусть мерзнут назло русским, отморожу маме уши, да и бабушке заодно, пишет Эдмон. Недавно была новость, что люди на Кузбассе, вот как вот на Кузбассе, в Кузбассе, вот, не могут позволить себе уголь, дорого для них, пишет куратор. Были такие новости, куратор? Там вообще в Кузбассе, как я понимаю, есть ребята, которые очень хорошо наживаются на шахтерах, на людях. Вот, может быть, на них после трагедии, которая в Листвяжной произошла, обратят внимание. Как я понял, уже обратили, и, как я понял, некоторые даже уже успели убежать в Монако, что-то такое. Ну, надо разобраться в этом вопросе. Вот, а что касается, почему в Кузбассе, объясню просто на всех, в бассейне. В Кузнецком бассейне, поняли, да? В Донецком бассейне, поэтому в Кузбассе, в Донбассе. Ну, это бас, это бассейн, это сокращение. Просто будет полезно потом выйти выпендриваться так же, как я. Газ по 2000 не по контракту, то они покупают за копье. По контракту, то они покупают за копье. Тот самый, пока да. Пока по контрактуются они по тем ценам, которые были. Но мы можем менять цену по контракту в соответствии с этим контрактом через определенное время после того, как цены спотовые повысились. Я сейчас не вспомню, сколько точно, но, по-моему, там речь шла о 9 месяцах, может быть, 6. Вот кто сильнее погружен в ситуацию, может нам напомнить. Есть город Бор. Все говорят на Бору, а не в Бору, пишет Игорь Николаев. Это пожалуйста. Как хотите. Так зеленые и прочие, мне стыдно, что я человек, взяли бы да и удавились все оптом, чтобы землю от себя очистить, ну а уж мы как-нибудь без них протянем, пишет Гномб. Воспринимайте все эти разговоры про зеленых и зеленых, там, фиолетовых, красных, каких угодно, как инструмент. Идеология как инструмент достижения собственных целей. Цель у политика одна – быть у власти. Соответственно, зеленые бы, может, и удавились, и ушли бы, и, может быть, поменяли бы свои взгляды. Но их взгляды очень хорошо пришлись, так скажем, по вкусу, сильно по вкусу, новым поколениям, как я понимаю. Новые поколения совершенно очевиднейшим образом сильно переживают за животинку всякую, сильно переживают за листочки, за водичку. Ну и все такое, за природу. И мало переживают за людей. С чем это связано? Сложно сказать, можем порассуждать. Но я думаю, что, может быть, это связано с тем, что люди живут в городах, и когда ты живешь в городе, очень большая плотность населения в нем, тебе люди начинают надоедать, они тебя начинают раздражать. И ты думаешь, что все беды от людей, люди — это плохо, а вот тебе хочется на природу... А потом ты понимаешь, что эту природу изгадили тоже люди. Ну и все вот это вот пошло. Я думаю, что нелюбовь людей к другим людям рождается из плотности застройки и плотности вот населения. Чем выше плотность, тем выше нелюбовь. Чем реже люди встречаются друг с другом, тем выше любовь. Потому что хочется общения живого, когда его нет. А когда его чрезмерно много, и ты его и даже и не хотел в такой массе, тебя это начинает раздражать. Поэтому в какой-то момент, наверное, я так предполагаю, произошла урбанизация серьезнейшая. Ну, вы знаете, да, люди из сел, малых городов поехали в крупные города. И постепенно в этих крупных городах люди друг другу надоели. А новые поколения, рожденных в этих городах, с самого детства ненавидят друг друга. Поэтому они начинают формировать совершенно другую политику. Ну, как мне кажется, это именно из городов и идет. Вот эта вот борьба за все зеленое. Вот такое мое ощущение. Вот и все. И это используется как рычаг политиками, потому что они видят, что это работает, они видят, что это поддерживают, они видят, что такие электорат под эту идеологию вырос и будет расти. Вот они и начинают топить за эту зеленую энергию и прочее. Приходят ко власти. Ну, почему бы и нет? Вот так вот. Кстати, в зеленую идеологию, она вообще сама по себе, если задуматься, прекрасные идеи выдвигаются. Но, в принципе, человек, конечно, сложно туда попадает, особенно в том количестве, в котором есть. Человек не умеет жить в гармонии с природой в данный момент. И когда кто-то шутит, что, ну, так и надо, чтобы те, кто не умеет жить в гармонии с природой, они научились, я думаю, что есть еще и другой вариант. Их не научат, а просто потихонечку от них будут каким-то образом избавляться. Каким? Я не думаю, что каким-то специальным. Хотя некоторые могут здесь прямо так вот, знаете, конспирологически начать мыслить. Например, вколят им. Ну и поняли, да? То есть не будем уходить туда, иначе эти люди начнут звонить и писать, а я начинаю переживать, когда они звонят и пишут. Мне это не надо. Пусть лучше не звонят, не пишут мне, потому что я по ним не скучаю. Хоть и письма не получу. С французами мы сильно соперничаем по экспорту атомной энергетики. Сколько было скандалов. Тот же Иран стал ядерным террористом, в кавычках, когда мы лягушатников по контрактам обошли. Их упадок только нам на руку, пишет Маугли. Я думаю, что у них не будет никакого упадка, Маугли. Они будут бороться внутри. Просто, может быть, это одна из сфер интересов, пересекающихся внутри Евросоюза, которая позволит этот Евросоюз дестабилизировать дополнительно. И при желании у некоторых тех, кто хочет дестабилизировать Евросоюз, при желании. Ну, как вариант, мы же видим противоречия внутри Евросоюза у Германии и Франции. А это значит, что крупнейшие страны Евросоюза имеют какие-то вещи, в которых им очень сложно будет договориться. А если кто-то не может договориться, ты можешь им помочь договориться, либо множить противоречия и усложнять им переговорный процесс. Не-не-не, чем выше интеллект и образование, тем больше человеколюбия. Люмпины ненавидят всех вокруг себя, пишет доктор Корзун. Ну, доктор Корзун, выше интеллект и образование... Выше интеллект и образование, тем больше человеколюбия. Люмпины ненавидят. Выше интеллект. Сейчас я подумаю, дайте мне, доктор Корзун, дайте секунду мне, я так прикину. Выше интеллект, больше человеколюбия. Хорошо. Офицеры СС. Образованные люди были. Ну, смотришь кино, когда очень образованные люди. Интеллект высокий был. Ну, дураков такие в офицеры не берут. Правильно? Ну, их долго готовить, слишком офицеров. На них стоят сложные задачи. Дураками они не были. Были ли они человеколюбивы? Ну, конкретных людей они, конечно, любили. А многих других они просто убивали. Понимаете, как... Уничтожали, устраивали геноцид. Высокий интеллект, высокий интеллект. Человеколюбие есть, человеколюбия нет. Давайте попробуем еще какой-нибудь вариант. Американские политики. Середина 20-го столетия. Высокий интеллект, высокий интеллект. Ну как же тогда Хиросиму и Нагасаки оценивать? Ведь, в принципе, это не было решающим каким-то моментом в... Второй мировой войне. Все, кто говорят, что это был решающий момент, хотят сокрыть тот постыдный факт, что это не был решающий момент. Япония и так сдавалась. Уже даже интереснее, по-моему, как наши Квантунскую армию разбили. По-моему, гораздо интереснее, чем это две бомбардировки. Но они, типа, ну, они, тем не менее, были. Ну и что, это человеколюбие, что ли? Да нет. А интеллект высокий? Да запредельно высокий. Да, в конце концов, те люди, которые создавали ядерное оружие, атомное оружие, они люди с высоким интеллектом, безусловно, с супервысоким, выше моего уж точно. Но при этом можно ли их обвинить в человеколюбии каком-то уж очень сильном? Или все-таки они больше любили науку, чем человека? Наверное, все-таки больше науку. Иначе, если бы они любили человека, они бы, наверное, не создавали то, что создавали. Хиросима и Нагасаки были решающими в отношении СССР и всего мира, пишет Маугли. Ну да, всех запугать. Да? Ну, разве это гуманно? Да нет. Человеколюбие проявлялось таким образом? Нет. Да и вообще я вот думаю про то, как цивилизации поглощали культуры. Цивилизации были интеллектуально развиты. Были у них передовые технологии. Эти передовые технологии как раз и позволяли цивилизациям поглощать культуры. Человеколюбие это? Да не, вряд ли. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Роман вот написал. Но в итоге же получилось, что ядерное оружие – единственный фактор, сдерживающий сильных от глобального конфликта. Вообще много интересных сообщений написали вы, которые можно было бы пообсуждать. Да, вот относительно, один слушатель написал относительно того, что вот чем выше интеллект, тем выше гуманность. Мне кажется, этот тезис подвергся критике, во-первых, с моей стороны, во-вторых, со стороны многих других слушателей. Ну, говорят некоторые, вот знаете, у Серафима Саровского не было диплома, говорят они. А у многих тех, кого мы запомнили как очень плохих людей, у них диплом был. Плюс мы говорили об образованных офицерах, например, немецких, которые творили ужас, и говорили о нашем необразованном там, населении, бабушках, которые немецких военнопленных кормили. То есть прямой корреляции между интеллектом и добротой вообще не существует. Это не значит, что если ты умнее, ты злее сразу. Но корреляции никакой нет. Ты можешь быть умным и злым, умным, добрым. Можешь быть тупым, злым, тупым, добрым. Ну, по-разному может быть. Тупым, я говорю грубо, конечно, да? Ну, образованным, необразованным, как хотите. То есть это разные вещи. Разные. Это первое. Ну и второе, вот по поводу, в итоге получилось, что ядерное оружие единственный фактор, сдерживающий сильных от глобального конфликта. Роман, А вот мы привыкли же, да, вот к этому тезису, что все, что сдерживает мир от глобального конфликта, это ядерное оружие. А так ли это на самом деле? Вот поставим такой вопрос. Ну, чтобы его поставить, его надо как-то развернуть, правильно? То есть, ну, что ты вообще спросил? Ну, вот я так подумал. Ну, раз один раз применяли ядерное оружие, то почему не могут второй раз применить? Не по нам. Да, безусловно, вот воевать с Россией, например, Америки и Россией ядерным оружием, ну, слишком большие потери. Ну, во-первых, война и так идет. Ну, она просто изменила вид, да? Подходы изменились. Есть страны, в которых одной стороне помогаем мы, другой американцы, например. И они друг с другом воюют. Ну, такой вот есть момент. Ну, просто видоизменилась война. Это первое. Второе. Что если все понимают, что глобальный конфликт – это слишком сложно и слишком затратно, и слишком долго из него нужно выходить всему миру? Поэтому он вообще, в принципе, никому не нужен. Хоть с ядерным оружием, хоть без него. Ну, просто он никому не нужен. Вообще. Слишком большие потери. Зачем он нужен? Конфликт. Плюс я все время думаю над тем, какое было поколение 20-летних на начало войны, например, Великой Отечественной, Второй мировой назовите. Это были там поколения 20-летних, почему я говорю? Ну, потому что вы понимаете, да, там призыв в армию с 18 лет и все дела. Вот поколение 20-летних, которое родилось, ну, когда? В 20-е годы. 20-е годы в Америке, 20-е годы в Европе, 20-е годы у нас, это еще Россия, потом там через 2 года, да, вот, ну, если 20-й, 22-й, это Советский Союз. То есть это были тяжелейшие времена, так, объективности ради, ничего у людей не было. Это были молодые поколения, которые воспитывались в очень тяжелых, сложных условиях. И не привыкли к... Да, они просто не то, что не привыкли, они не знали, что такое вот жить, как мы живем. Мы живем в эпоху потребления, ну, это все знают, да? А у нас все комфортно. У нас все замечательно вообще. Все очень хорошо. И нам ничего не надо, вот, дополнительно. Нам нужно, знаете как, у нас проблемы какие? Найти цель в жизни. Как-то избавиться от того жира, который нарастает на нас, потому что мы перестали двигаться, потому что двигаться не надо. Нам не нужно рыть колодцы какие-то, носить воду куда-то из этого колодца. Нам не нужно думать о том, что мы можем умереть от голода. Ну, кому-нибудь объяснять, что, например, в конце 20-х там, или в начале 30-х по всему Советскому Союзу голод был. Да, украинцы, правда, говорят, что голодомор только был, только на Украине голод был. Они это называют голодомор. На самом деле это неправда. В Казахстане был голод, по Волжье был голод, Урал был голод. Люди умирали от голода. Жрать вообще нечего. Вообще ноль. Все, ты умираешь от голода. Ну и сравните, вот люди, которые... их детство, например, да, оно прошло вот сквозь их детство прошел голод. И потом у них еще война. Мне кажется, просто мы уже настолько нежные, что мы не понимаем, что такое лишение войны настоящее. Что для нас это все уже настолько далеко, насколько может быть далеко. А вот если мы оттуда далеко, я имею в виду нас, русских, то американцы еще дальше. Вот я прямо, понимаете, в чем дело? Не то чтобы убежден, я просто об этом думаю, что если Америка... Действительно, Соединенные Штаты попадут в сложный военный конфликт без возможности применения ядерного оружия. Первое, что произойдет, это у них, на их же территории, беспорядки и гражданская война. Не будут они воевать. Вот нут не будут. Именно люди. Вот именно люди. Вот а с чего это мы будем воевать? Вот это вот, понимаете, когда некоторые мне звонят и говорят, воевать за кого? За олигархов? Ну, есть же такая позиция. Ну, вот относительно, если война, за кого? За олигархов вышивать? Я такой, да за родину, какая разница? Родина, родина, за родину. А у американцев такая же позиция, типа, за кого? За Марка Цукерберга я пойду сейчас в окопе, что ли, сидеть? Ну, американец думает. Ну, можешь мне посидеть за Илона Маска в окопе? Пускай Илон Маск сидит в окопе, правда? Там роботов каких-то сделают, они там воюют. То есть у них-то уровень потребления выше, чем у нас, и давно. И они уже и есть то самое общество потребления. Хорошие потребители. Good consumers, да, что-то такое. Консюмеристы. Так о чем мы говорим? Какая война? Да? Война идеологическая? Это пожалуйста. Война через бунт в стране соперничающей. Вот это удобно. Ну, такая. Ну, вот, когда ты подрываешь изнутри чужую страну, чтобы там некая, может быть, и не самая большая, но активная часть вышла на улицы и что-то потребовала и снесла власть постепенно. Оранжевая революция это называется. Все уже знают технологию, она уже обкатана везде, и в Африке, там, и на Ближнем Востоке, и в Европе. Все это уже обкатано, все классно работает. Вот. Сейчас проблема с тем, чтобы это работало, заключается в том, что все те, на ком это работало, поняли вдруг, что эта схема есть. И теперь стали защищаться от нее, и это порождает очень-очень-очень-очень много разных проблем для тех, кто эту схему придумал. Но все теперь уже знают, как работают оранжевые революции, да? Это уже не новинка, надо что-то новое придумывать. В США армия это работа, у них не как у нас. Массового призыва нет, пишет Панк 13. Ядерное оружие очень грязное, после него тяжело эксплуатировать побежденных, пишет Маугли. Тоже факт такой важный. Ну вот давайте представим, что ядерного оружия нет. И давайте представим, что вот американцам надо лететь сюда и десантироваться, воевать с нами, а нам надо лететь до американцев, десантироваться и там с ними воевать. Много мы найдем желающих. И сколько желающих найдут они. Вы скажете, да тут неважно, желающий, не желающий, заградотряд и все дела. Не те времена. Как по мне. Или я ошибаюсь, а времена всегда одни и те же. Просто вопрос условий. Если условия стремительно меняются, люди становятся такими, какими они были 10, 20, 30 лет назад. 100 лет назад. Может быть, в этом суть. А зачем представлять? Ирак, Ливия, Афганистан, Вьетнам, пишет Маугли. Ирак, Ливия, Афганистан, Вьетнам не могли ответить по-настоящему американцам. Давайте будем говорить откровенно. Ну, не могли. Ну. И я имею в виду не только даже, что там ядерного оружия. У них просто паритета вообще никакого военного не было рядом. Ну, а, кстати, во Вьетнаме они по зубам получили конкретно американцы. В любом государстве есть люди, которые любят воевать, они просто заставят всех остальных, пишет Смит. Любят воевать, заставят всех остальных. Не знаю, не знаю. Ну, в целом, я, наверное, с вами согласен, но есть сомнения некоторые. Давайте порассуждаем на эту тему. Вообще, война и мир. Мир в понимании том, в котором закладывал Лев Николаевич Толстой. Да, вот это название. Там же мир. Не как мир, а как общество. Просто в миру, знаете, есть такое выражение. То есть у Льва Толстого, его роман, он называется «Война и общество». Это название немножечко по смыслу отличается от того, который рождается сейчас в голове человека, прочитавшего фразу «Война и мир». Давайте поговорим об обществе мировом и о войне. Насколько и что возможно, а насколько что и невозможно. На ваш взгляд. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр,
пожалуйста, Александр.
Да. Да, в общем-то, общество по большей части не решает ничего. Война последние 200 лет – это отстаивание интересов капиталистов, которые заставляют погибать молодых за их интересы.
А до этого чьи интересы были? Люди же воевали и до капиталистов.
А до этого была не феодальная система за интересы сюзерена, за интересы короля. То есть по большей части населения война нафиг не нужна. Да, есть милитаристы в обществе, от них никуда не деться. Но современная война, как бы, это просто война за передел ресурсов, капиталов.
Ну, так же всегда было, в принципе. Ресурс просто менялся. Раньше земля была ресурсом, да?
Да.
Потом
да,
нефть стала ресурсом. Ну,
вы и я не решаем воевать, не воевать. Когда встает остро вопрос, как после первой, ну, перед Первой мировой войной и Второй мировой войной, когда мир был в глобальном кризисе, и единственным выходом из кризиса была война, людей просто посылали на убой и все. На этом обогатились корпорации, отдельные личности, семьи, а миллионы людей просто погибли, как бы. За интересы. Понятно, СССР там немножко другая тема была, там люди сражались за родину, за право выжить, как бы. А все остальные в глобальном мире капиталистическом просто обогащались на этом.
Обогащались.
Вы возьмите дзайбацу все японские, которые возникли, которые до сих пор существуют, там, Nissan и Mitsubishi, они все поднялись именно на войне. между первой и второй.
Да, ну тут объективности ради, самый большой бенефициар Второй мировой войны, мы все знаем, это Соединенные Штаты.
Ну да, да, прекрасно заработали, они торговали до последнего с Гитлером, и в СССР поставки шли, ленд-лиз на этом корпорации, обогатились американские, да, они нам помогли, спору нет. Без их помощи мы бы воевали бы еще на года два больше бы, и это обошлось бы, может, на 2-3 миллиона жизней больше.
Ну да.
Но, тем не менее, как бы, все заработали на этом, кроме тех 30, 40 или 50 миллионов людей, которые просто сканули в небытие.
Да, спасибо большое. Да, интересно, интересно. Я, честно, я понял, спасибо большое. Я абсолютно, не могу сказать, я прям абсолютно с вами согласен, но абсолютное большинство из того, что вы сказали, я разделяю. Так вот, выражусь. Причина войны всегда, конечно, передел собственности, да, капиталов и желание одних забрать то, что принадлежит другим. Понятно, что самостоятельно там, руководители стран друг против друга не выходят и в ринге не начинают друг с другом там, с булавой в руках сражаться. Вот в этом смысле, или там с мечом, ну, кому что удобно. Вот в этом смысле я всегда думаю о том, что была такая традиция когда-то, когда возглавлял войско, например, человек, которому, собственно, все это войско в какой-то степени принадлежит. Ну, то есть, вы знаете, да, сюзерено-вассальные отношения. И, в принципе, вот, два руководителя, два предводителя этого войска, два руководителя государства могли просто выйти и, как говорится, раз на раз, один на один, друг с другом решить вопрос, чтобы сохранить жизнь воинам. Ну, то есть, давай здесь решим, кто кого убьет, убиваю я тебя. Ты руководишь, убиваешь ты меня, я там, ну, или наоборот, ну, в смысле, вы поняли, да, не убиваю я тебя, я руковожу, ну, вот такая история. То есть, они решали между собой этот конфликт, войско сохраняло жизнь. Сейчас таких вариантов, конечно, нет уже давно, не только сейчас, да, там, во Второй мировой такого не было уже, и в Первой мировой такого не было. Это было давно, очень сильно давно, ну, вот. Сегодня такого нет. Но было бы интересно, согласитесь, если бы руководители крупных держав выходили бы и бились друг с другом насмерть. Во-первых, мы бы победили. А во-вторых, это было бы, конечно, запредельно интересно. Быр на быр, говорит Евгений. Такого я ни разу не слышал, но интересно. Да, всегда война — решение чьих-то интересов. Даже древние греческие полисы воевали между собой для регулировки численности населения, пишет Маугли. Хорошо-хорошо, Маугли. Но население разное. Население разное. Население меняется. Или не меняется. Или человек, какой был 100 лет назад, 200 лет назад, он такой и есть. И все вот это, то, что я перечислял сейчас, что нас отличает от тех людей, это, ну, так, незначительные факты, которые тут же исчезнут в случае конфликта. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, у меня есть некое ощущение, что сейчас, во время гибридных войн, да, мы живем в перманентном состоянии войны, в том отношении, что любой конфликт, например, с участием Российской Федерации, это будет моментальный отклик со стороны Соединенных Штатов. Смотрите, у меня ощущение, что весь спортивный интерес таких войн, вряд ли это будут, так сказать, вряд ли это будут войны за новое разделение мира. Это будут войны за сферы влияния. Я имею в виду за, например, минимальное, что мы сейчас могли наблюдать, конфликт, зарождавшийся и уже тлеющий много лет, это конфликт между Арменией и Азербайджаном за соответствующие территории, и там действительно очень длинная и очень изысканная, я бы сказал, история, потому что то, что мы имеем в виду под Арменией сейчас, это та самая восточная Армения, которая существовала много, а вот Элязыг, Диярбакир и прочие территории Восточной Турции, это очень спорный вопрос. И обратите внимание, Россия, предположим, пытается помочь одной из сторон, да? Симпатизантом другой стороны автоматически выступают Соединенные Штаты, то есть Турция, которая входит в НАТО, да? Вот. И начинается братская помощь. Алексей, я убежден, что то, о чем вы сказали, это принципиальный момент. Это ядерное оружие, да. Смотрите, может быть, очень субъективной точки зрения, но это то, что сдерживает мир от его неглекции, так сказать, от его обнуления до состояния примитивных организмов. Я имею в виду тотальное уничтожение друг друга, многократное, и у меня такое ощущение, что уже в нашей психологии есть такой останавливающий фактор, потому что 1984 год, 26 августа. Алексей, поверьте, вот в тот момент я жил и был свидетелем того, это была дата непререкаемая совершенно. Многочисленные институты международной политики и в Соединенных Штатах, и здесь пришли к тому, что это будет начало Третьей мировой. И с тех пор, вот так же, как таяние ледников в Антарктиде, которое несет глобальное потепление, или наоборот, я, к сожалению, не очень искушен в этом вопросе, но вот эта дата, она назначалась приблизительно как конец света. Видите ли, Алексей, если каждый день у нас выключали бы на 2 часа электричество, мы бы к этому привыкли, как и к этому, в общем-то, семантическому шуму. Спасибо.
Спасибо большое. Это был Гурген, наш постоянный слушатель. А что произошло в тот день, пишет Денис. Ай, Денис, секрет. Еще один ветеран гибридных войн позвонил в студию. Пишет Энди. Энди, давайте конкретнее, в чем вы не согласны или согласны. Так, значит, с Турцией раз на раз опасно. Эрдоган здоровый, блин, пишет Роман. Роман и все остальные. Есть у меня одна мысля. Вот, хорошее. Мы когда думаем о том, что люди друг с другом сражаются, ну, например, раз на раз, ай, бр на бр, бр, там выходи. Вот так вот, я понял, бр, в смысле, бр, ехи, штурт, вот это вот, я понял, бр на бр, один на один. Ну, значит, смысл какой? Мы себе представляем, кто хорош в боях там и прочем, в таких, кулачных. Ну, кто же вам сказал, что когда человек с другим бьется один на один, он бьется на голых кулаках? Вы знаете, я всегда думал о том, что спорт – это интересно и здорово посмотреть. И, конечно, когда ты смотришь бои там, в октагоне, тебе интересно, кто же сильнее. Но насколько интереснее и важнее, и, главное, более высокими по рейтингу были бы гладиаторские бои, возобновленные в 21 веке. Представляете, если бы один боец другого мог разрубить напополам? Или отрубить ему голову, или отрезать ему руку. Я думаю, рейтинги были бы совершенно другие, и никто бы уже никогда не смотрел бокс, UFC и прочее. Ну, в смысле, UFC — это MMA, да, там смешанное единоборство. Согласитесь? Я бы предложил человечеству, но со мной вряд ли согласятся, поразмыслить над вариантом возобновления классических гладиаторских боев. Понимаете? Это было бы роскошно. Поверьте, это было бы самое рейтинговое шоу на Земле. 100%. Потому что цена участия в этом шоу, ну и цена победы должна быть высокая. Ну, естественно, мы понимаем, что это не может быть теперь свобода, все и так свободны, да? Соответственно, это должно быть много денег. Но, с другой стороны, эта идея была реализована в сериале «Игра в кальмара», которую вы так с удовольствием все наблюдали. Это и есть определенного рода гладиаторские бои современные, которые вот могли бы вот так выглядеть. Как говорится, think about it. Гладиаторские бои. Вот это был бы спорт. Все остальное перестали бы смотреть сразу же. Сразу же. Просто зачем? Какие бои? Неинтересно. И, внимание! Совершенно, совершенно не обязательно в этих боях побеждал бы самый атлетичный. Ага. Потому что когда в твоих руках есть нож, меч, ты, может быть, выглядишь, конечно, не как герой боевика. Но если ты умеешь с ним обращаться, ты герой боевика. А тот, кто хорошо очень выглядит, но не умеет с ними обращаться, перед тобой мясо. Вот посмотрите на рэперистов всяких разных, саблистов, посмотрите на их соревнования на Олимпийских играх. Многие даже смотреть их не могут, говорят, скучно как-то. Что-то они вот так вот, и у кого-то зеленое, у кого-то красное загорелось. А ведь это значит только одно, что он попал куда-то уже туда, откуда вы потом не вернетесь, когда он попал. За секунду, за долю. Просто проткнул вам шею, и все. А вы там можете что угодно делать. Хочешь в ноги проходи, хочешь в руки проходи, хочешь двоечку, хочешь троечку пробивай. Он тебя с полутора метров, с двух, с вытянутой руки, просто в шею ткнул, истекай кровью, умирай, старичок. А, это было бы интересно, я вам точно говорю. А если бы еще такие копья бы использовались, представляете? А если бы еще и хорошие такие какие-нибудь, ну, можно же еще и на конях, правильно? Колесницы можно использовать, а колесницы можно использовать такие, которые тоже будут урон наносить серьезный. Ну, короче, это было бы супер. Я за, только там должны участвовать те, кто приговорен к смертной казни или к пожизненному заключению, пишет Юрий Воробей. Правильно, правильно, Юрий Воробей. Там вообще много вариантов. Я считаю, что всех рэперов туда нужно отправить. Это просто, понимаете, 4 дня в гладиаторских боях для Моргенштерна, и все, не надо его же наказывать человека, просто 4 дня, да ладно, просто сутки в гладиаторских боях. Пережил, окей, не пережил, ну что поделать. И знаете, ведь многие сериалы и фильмы нам подсказывают эту идею на будущее. Всякие голодные игры, да, и прочее. Нам все время подсказывают, гладиаторские бои – это решение всех проблем. А? Эффективность в гладиаторских боях не приветствуется. Там как раз зрелище важно, пишет Панк 13. Нет, эффективность приветствуется, чтобы не помереть, Панк 13, а потом уже зрелищность. Или представляете, вот отправляли бы, например, какого-нибудь проворовавшегося чиновника или какого-нибудь оппозиционера, который всем надоел, не в тюрьму, а на гладиаторские бои сразу. Вот это были бы эмоции, понимаете? А тут он раз и берет и разрывает пасть льву, например. Аки известно кто из прошлого. Вот это было бы да. Точно, голодные игры, пишет Лукич. Вот я же вам говорю, Лукич. И в голодных играх это же будущее показано, правильно? Как не смотришь какой-нибудь фильм про будущее, там обязательно есть гладиаторские бои. Вот хоть Тор Рагнарёк, посмотрите. Чем больше цивилизация избегает маховика войны, тем кровожаднее ее интересы. Забывается опыт лишения и потерь, пишет Маугли. Так вот, опыт лишений и потерь в капиталистических развитых странах, а нас можно отнести к развитым. Ну да, конечно, вы скажете, что да нет, мы развивающиеся. Ну хорошо, и развивающихся. Вот он, этот опыт потерь уже минимален. Все, все очень хорошо. Понимаете? Мы все пухленькие, толстенькие, сытенькие. Лежим на своих диванчиках и критикуем весь остальной мир. А вы знаете, что в мире есть миллиард людей, у которых нет доступа к нормальной воде и еде? Миллиард. Они вас сожрут. 9:00 новости.
Девять часов шесть минут, понедельник, декабрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Панк 13 говорит, не пройдет идея с боями, чиновники начнут поединщиков вместо себя выставлять, проходили уже. Денис фантазирует, ипотека или один бой. А Смит говорит следующее, он говорит, когда органы научатся обратно пришивать, зашивать, отращивать, то так и будет.
Хорошая идея, да. Артем пишет. Читал новость о том, как в детском саду в Казахстане изобразили сценку расстрела советскими войсками казахского студента. Читал и даже видео видел. Сможешь найти? Казахстан, расстрел, значит, советские войска. Скорее всего, найдешь видео сейчас. Да, видел. Видел даже, как комментирует, например, Милонов эту новость. Но такое ощущение, что он комментировал сходу и даже видео-то и не посмотрел. И прям, мы тоже играли в солдатиков, там мы друг другу стреляли. Нет, ну там явно, на мой взгляд, абсолютно есть политический, конечно, контекст. Ну, что сказать, Казахстан — это разная страна. В Казахстане есть разные люди. И среди преподавательского состава, в том числе и воспитателей, тоже. И, как вы понимаете, там есть люди националистических взглядов. Как вы понимаете, там есть такие же ярые антисоветчики, как и в России. Ничуть не меньше, а то иногда и больше. Поэтому всякое может быть, и мы можем увидеть еще и не такие сценки с вами в этой жизни. Из Казахстана, из Белоруссии, из России. Ну, то есть, ничего нового в этом, собственно говоря, нет. Другое дело, чтобы этому была дана оценка на государственном уровне, как мне кажется, да, на уровне власти, хотя бы местной, и, соответственно, вынесены какие-то решения. Как мне кажется, должны быть они правильными. Какими? Ну, вот это пускай местные сами для себя решают. На мой взгляд, стратегически Казахстану лучше быть рядом с Россией, и идти вместе, развиваться вместе. И, в общем-то, насколько я знаю, одним из вот инициаторов сближения Казахстана и России в свое время был Назарбаев. То есть не будем этого факта скрывать. Вот. Я думаю, что надо и дальше сближаться, и, может быть, там вообще поразмыслить на тему, стоило ли переходить на латиницу. Не так я, насколько слышал, гладко идет этот переход. Может быть, стоит нам быть ближе. Белоруссии, России, Казахстану. Может быть, со временем Украине надо быть ближе в этом смысле. Но знаете что? Отношение к советскому периоду всегда было, есть и будет сложным везде. И у нас, и там. Вот происходит осмысление того, что это было. Для того, чтобы понять, что там было хорошего и что там было плохого, надо понять, что сейчас есть хорошего и что сейчас есть плохого. Когда детей вмешивают в политику, это, на мой взгляд, неправильно абсолютно. Вот. Но некоторые, видимо, так сильно хотят, да, поучаствовать как-то в этом политическом процессе, что и даже вот не могут и пытаются какие-то сценки с детьми ставить. Ну что, видео нашлось? Не нашел? Не смог? Ну и ладно, на самом деле, ну и ладно, я могу рассказать, там, значит, мальчики маленькие, вот, некоторые из них как советские солдаты одеты, некоторые, один парень, ну, просто в белой рубахе, значит, на нем кровь, и вот его там расстреливают, значит, одни малыши, а вот это видео, что ты, это оно и есть, не можешь скачать, а просто так включить не можешь, боже мой. Ну и времена настали. Ну и ладно, ну и ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Или найти вам. Найти вам или нет, я просто не знаю. Вам сильно хочется? Доброе утро. Вас смотрит Санкт-Петербург. Спасибо за вашу передачу. Спасибо большое, Юрий, и вам. Казахи начинают издалека, пишет Максуди Мукип. Ну, слушайте, я не могу сказать, что кто-то издалека начинает. Когда мне рассказывают про декоммунизацию, которая происходит там на Украине, просто на Украине оно все происходит с истерикой, я-то сам родился в Казахстане, и я видел, как там происходила декоммунизация, так называемая, да, деленинизация уж точно. Ну, просто все снесли, да и все, и переименовали, что захотели. И все. И это было тогда, когда никто на это внимания даже не обратил, никто по этому поводу слова не сказал, и никакой истерики, ничего такого. Ну, просто была улица Фурманова и перестала быть улица Фурманова, например. Ну, была улица Ленина, и все, и нет улицы Ленина. Ну, вот как-то так, понимаете? Вот какие-то новые улицы появились. Кто старики живут? Да, по-старому называют. А вот на Фурманова. У меня бабушка на Фурманова живет. Но это уже не Фурманова давно. Я, честно говоря, нового названия не знаю. Вот. Вот. Ну, как-то так. Помню, был памятник Ленину, помню, снесли, поставили вместо него Абая. Абай. Ну, знаете, да, вот у нас, помните, акция такая была, «Окупай Абай». Вот это тот самый Абай, значит, и вот ему поставили памятник. Помню, у моей сестры первый урок в школе, по-моему, был по Пушкину, у меня был по Абаю первый урок в школе. Все. Ну, и все это произошло очень быстро, и можно показать, да, ролик? Давайте посмотрим. Ну, немножко неформатный, но тем не менее. Ну, перевести я не смогу, я, честно говоря, уже не помню так, чтобы переводить. Ну, вот вы видите эти кадры. Вот этот мальчишка, еще двое его ведут. Видимо, на допрос, ставят на колени. Ну, допрашивают с пристрастием. Он стоит на коленях. Ох, кулаком вот так вот бьет он. Это советский солдат, значит, допрашивает. Ух ты, очень злой. Аж пнул стул. Так вот, что-то отдает приказ своим сослуживцам и, видимо, выносит приговор. Я так понимаю, что это тройка та самая приводит приказ в исполнение. Значит, расстреливаемый произносит патриотическую речь. Вперед, показывает кулаком, значит, боремся. Так, и его ведут на расстрел. И вот его расстреляли, и он упал. Все ясно, короче говоря. Может, они фашисты расстреляли, пишет Панк 13. Да не, он патриот, значит, Казахстана, и его расстреливают вот эти советские войска, значит, понимаете, которые в Казахстане есть. Ну, что сказать, 28 панфиловцев, это я вам сразу скажу. Там были казахи, они обороняли Москву, вот. Это пас в их сторону, может быть, в какой-то степени, нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что те, кто эту сценку ставил, они этого просто даже, может быть, не понимают. Может, молодые преподаватели в школе, не знаю. Странно это видеть вообще-то. Вот. Но я говорю, Казахстан большой, люди разные там. Разные подходы, поэтому что. Почему советский солдат не говорит по-русски и неправдоподобно играют, пишет Юрий Воробей. Почему? Очень правдоподобно. Потому что советский солдат мог быть казахом. Советский солдат мог быть узбеком. И он мог говорить по-казахски, по-русски мог говорить, как угодно мог говорить. А в Баку снесли большой памятник Орджоникидзе и сломали частично 26 бакинских комиссаров, пишет Денис. Да я и говорю, что происходит, что вы показываете, пишет Бон Джови Джо. Ну, сейчас я вам заново перескажу. Чуть-чуть перемотайте назад и послушайте, там у нас на Ютубе идет трансляция. Так, ездил по Казахстану, много где перед городами на трассах мужик каменный на коне сидит, пишет Михаил. Это не Абай, скорее всего. Солдаты больше на китайских похожи, будущее рядом, пишет Александр. Кому что слышится за правильное произношение, его на работу взяли. А если копнуть, это исторический факт, то, как обычно, окажется, что это свои же, только в советской форме и расстреляли, пишет Маугли. Ну да, они же на казахском говорят. Понимаете, в чем дело? Я сам из Казахстана, из Уральска, да, Западно-Казахстанская область сейчас это называется. По сути, это на самом деле не то чтобы Запад, это Север. Ну, вот начина называется Западно-Казахстанская. Но так вообще это Север Казахстана. И как и во многих других регионах, в какой-то момент там советская власть... Ну, появилась, так скажем. И советская власть там действовала по-разному. В том числе по-разному там прошли 30-е годы. В результате этих 30-х годов так все прошло, что у меня, например, расстреляли родственников. Ну, просто расстреляли там же. Вот. И потом реабилитировали в 50-е, безусловно. И самое, что интересное, давайте будем откровенны, был суд над теми, кто, значит, их расстрелял. Ну, чтобы получить очередное звание. Вы будете удивляться. Ну, во-первых, мои родственники понятно, что русские. А тот, кто их расстрелял, и тот, кто руководил этой тройкой, вот вы не поверите, казах был. Вот вы не поверите. Вот, представляете, казах был. Но это ничего абсолютно не значит. По одной простой причине. Потому что расстреливали русских, казахов, кого только не расстреливали. Справедливо? Зачастую нет. Зачастую нет, несправедливо. Было ли это, значило ли это, что, значит, советский строй, он издевается именно над казахами? Нет, это того не значило, абсолютно, потому что под репрессии могли попасть разные люди. Абсолютно, русские, казахи, да кто угодно, украинцы могли попасть. Это вся та же самая история, что и с тем, как украинцы подают голод. Да, начало 30-х, они рассказывают, что вот у них был голодомор, который был специально для них придуман. Нет, он не был специально для них придуман. Он просто был везде. Этот голод практически. Неурожайный год. Вот понимаете, везде, где должно было родиться, не родилось. И все. И голод. Во многих-многих-многих регионах люди умирали. Так же и здесь. Казахи расстреливали русских, русские расстреливали казахов, казахи расстреливали казахов. Это минусы, если так можно выразиться. И это проблемы молодого государства, зарождавшегося... В такие времена, когда все было совершенно жестоко. Это государство, зародившееся сразу после Первой мировой войны. Первая мировая война – это война, где начали использовать массово тяжелую технику, где стали использовать химическое оружие массово. Ну, то есть, это страшное абсолютно дело, Первая мировая война. когда человечество осознало совершенно очевидно для себя, что если ты не будешь осуществлять индустриализацию, то ты окажешься позади, и тебя просто сомнут. И вот Советский Союз после Первой мировой войны, да, подписав документы, те, которые, в общем-то, никто не желал подписывать, лишаясь территории, должен был за короткий промежуток времени достичь высоких результатов. Советский Союз этих результатов почти всех достиг к 1941 году. Результаты были, но были и... Были и потери. Были и потери. В виде, в том числе, моей родни и родни многих других людей. Вот, вот как-то так. Потому что по-другому, наверное, было невозможно тогда, к сожалению. Наверное, можно было бы, хорошо было бы, если бы наше государство развивалось не скачкообразно. Наверное, если бы мы развивались не через революции и гражданские войны, не через кровь, было бы очень хорошо и замечательно, и у нас была бы не такая тяжелая история, а тяжелая она тем, что, когда ты ее касаешься, сразу начинаются проблемы, сразу, идеологически, сразу мы начинаем спорить все, потому что есть люди, которые какой-то период истории для себя генерализируют и начинают по нему, ну, так скажем, фанатеть. И с ними очень тяжело разговаривать, потому что они не видят минусов этого периода, видят только плюсы. Вот. Если бы мы развивались не скачкообразно, не так кроваво, то, наверное, было бы лучше. Но мы развивались так, как мы развивались. Такое у нас, такая у нас история. Но, в принципе, я думаю, что если бы того, что было сделано в Советском Союзе в начале его существования, не было бы сделано, может быть, и речи бы уже и не шло о победе во Второй мировой войне. Поэтому есть такой тезис, я слышал у одного из, по-моему, священников. Он говорил, большевики, к ним можно предъявлять большие претензии, коммунистам, но победа в Великой Отечественной войне эти претензии снимает. То есть вот примерно такая фраза. Примерно, я, может быть, ошибаюсь в чем-то там. Претензий может быть много, но победа в Великой Отечественной войне закрывает эти претензии. Все. Вот как-то так. А танки стали настоящим прорывом в Первой мировой. Да, Денис, я, конечно, поражаюсь, знаете, чему? Как люди ходили в конные, да, атаки на танки. Это что-то поразительное. Это какая же должна быть сила духа, когда ты понимаешь и воли, да, что тебе конец, но ты идешь в атаку. Ну, это что-то запредельное. Любая смена власти – это кровь простого народа, пишет Денис. Бывает смена власти и бескровная. Поэтому, кстати, часто говорят о том, что лучше вот там передавать власть... Вот, и менять ее, и иметь рычаги, и возможности, да, вот, инструменты для мирной смены власти, мирной, спокойной. Вот был один человек, потом второй человек, третий человек, поменялись местами, там, разные партии меняются. Это более-менее стабильная система. Что касается смены политического строя, вот тут начинаются самые большие проблемы. Вы знаете, что переход от... Российской империи к Советскому Союзу был невероятно кровавым, все это знают, но, по сути, наверное, со мной многие согласятся и в таком тезисе, что переход от Советского Союза к современной капиталистической России тоже был невероятно кровавым, просто кровь эта по-другому пролилась, ну, по-другому, она была другая, но она была, и она проливается до сих пор. И вот звонил наш слушатель Гурген, он упомянул про Армению, Азербайджан. Да, это бывшие советские республики, мы недавно наблюдали между ними конфликт, иногда этот конфликт как будто пытается разгореться, но сейчас вот благодаря усилиям именно России он сразу же сходит на нет, этот конфликт. Вот, но тем не менее, вот эта проблема, это проблема распада Советского Союза, да, Северный Кавказ, сейчас вроде бы таких каких-то явных проблем нет с Северным Кавказом, но вы знаете, да, что в 90-е вот, и в 2000-е там были невероятные проблемы. Это проблемы, появившиеся после распада Советского Союза. Может быть, в зародышном состоянии, в некоторых головах они были и до этого, но когда Советский Союз распался, все это заработало. Украина ультранационалистическая сегодня, с точки зрения именно власти, а не народа. Вот, я понимаю, что это больше политика, чем действительно отношение украинцев к русским. Но, тем не менее, это результат распада Советского Союза. Абсолютно очевидно, все это прекрасно понимают. Ну, кто хочет понять. Поэтому мы начали вот с Казахстана и с этой вот сценки. В этой сценке главное не переборщить. да, когда ты пытаешься обличать минусы советского строя, минусы советского режима, минусы советского этапа того же самого Казахстана или России. Вот. Главное не перестараться и не изобразить, что советский период нашей общей истории – это сплошной негатив. Нет. Много было позитивного. И промышленность, которую получил Казахстан благодаря Советскому Союзу, и школы, которые были открыты в Казахстане благодаря во многом Советскому Союзу, и много чего еще. И те люди из Казахстана, которые защищали нашу общую советскую родину и шли, ну просто шли на войну, спасать Советский Союз, потому что у нас была одна страна, вот, и отдали свои жизни, и герои Советского Союза из Казахстана. То есть тут очень надо быть аккуратным, но я понимаю, что когда берут историю и начинают ее как-то пытаться там препарировать или показать на детском утреннике каком-то, ничего тонкого, интересного и многогранного не получится. Получится что-то невероятно пошлое. Ну, потому что не надо детей таким странным образом вот в эту тему включать. Это разговор для взрослых, образованных, сдержанных, склонных к аналитике людей, способных воспринимать разные точки зрения и из этих разных точек зрения складывать картину. Действительно, да? Не агитаторов, не пропагандистов со всех сторон, которые придут друг другу, будут кричать, там, один, что Советский Союз, ничего лучше на земле не было, другой будет кричать, что лучше Российской империи ничего не было, третий будет кричать, что если бы не Советский Союз, то вот эти советские республики, они бы уже были цветущими садами абсолютно, вот. Ну, вы знаете, как националисты рассуждают у нас в бывших советских республиках, что якобы Советский Союз тормозил их развитие. Ну, что-то пока космодромов никто не строит, да? А вот в советский период космодромы строились, например, на территории Казахстана. Например, всем вместе с Советским Союзом строились космодромы. Да, то есть плюсы были, минусы были. Главное здесь не превращать это в пошлость, и главное не переборщить с желанием всем показать какую-то одну сторону. Вот мне видится так, что этот утренник – это плохо, потому что сделано плохо, потому что сделано не там, где нужно, и потому что сделано теми людьми, которые на самом деле в истории ничего не понимают. И зачем-то еще и вот это свое непонимание навязывают детям. Это плохо сделано просто, и все. Конная сабельная атака на танки фейк. А вот если конники были оснащены кумулятивными ПТ-гранатами, тут поспорить можно. На коротке лошадка маневреннее танка, но все равно стальные нервы надо иметь, пишет Трутневский. Ну да, Трутневский. Я не к тому, что прямо саблями рубили танки, но в целом на танк идти... На коне, ну, такое занятие, знаете, для смелых. Да, помню Баку, 1989-й, Чемогдан, вокзал Россия, пишет Денис. И такое было, и такое было. Но так на Украине с продразверсткой именно местные переусердствовали, все подчистую изымали, а вовсе не какие-то мифические русские. В Казахстане, думаю, то же самое было, но документы нацки, естественно, не изучают, ОФЭ говорит. Правильно, потому что у нациков, да, у националистов идеология основана на том, чтобы действовать на эмоцию. Это эмоциональное восприятие. Если у тебя не будет эмоционального восприятия, то ты придешь к одному простому выводу. Не было никаких советских врагов у тебя, и русских врагов у тебя не было. Были разные люди. Кто-то хотел погоны новые, а кто-то не хотел новые погоны. Кто-то готов был поступиться человечностью своей для того, чтобы карьеру себе сделать, и делал эту карьеру. Он мог быть и казах, и русский, и кто угодно. Подлецы и герои есть у каждого народа. Все это понимают. Вот и все. Другое дело, что изображать, что вот мы будем развиваться там, да, вот потому что... А Советский Союз тормозил наше развитие. Ну, в чем-то, может, тормозил. А в чем-то, может быть, и настолько развивал, что многие бывшие советские республики, так скажем, не могут в научно-техническом плане достичь того уровня, который у них был до распада Советского Союза. Ну, просто не могут, и все. Скатились в этом смысле вниз. И каким-то образом надо карабкаться наверх, а уже не получается, потому что научная база была у Советского Союза мощнейшая. Все-таки в Москве, давайте будем говорить откровенно, не дураки сидели. Ну, не дураки вообще. А, другое дело, что в Вашингтоне оказались люди умнее в определенный момент. Вот это другое дело. Ну, что ж поделать. А почему у некоторых претензии за депортации народов к русским, когда это сделал руководитель грузин, пишет одинаковый? А, странное дело, это правда. Ну, потому что на самом деле это все был Советский Союз, это был советский народ. Но я заметил, что вот этот тезис про советский народ очень хорошо приняли в РСФСР, то есть в России. Вот русские перешли на сознание советского народа. А вот в национальных республиках зачастую я этого не видел. И я понял, что там, пока вот мы здесь уже поверили в советский народ, ну, наши предки, там в советский народ вот эту формулировку никто не видел, не верил. То есть там все равно был вот этот вот националистический моментик. Другое дело, что он, никто не смел его выплескивать наружу, потому что за это можно было сильно быть наказанным. Но, тем не менее, в тот момент, когда наказание исчезло, потому что исчезла страна, это сразу же выплеснулось. Я вам скажу так, я смотрю сегодня на Соединенные Штаты Америки в этом смысле и понимаю, что их мультикультурализм и терпимое такое, да, толерантное отношение друг к другу, это очень тонкая материя, которая в случае чего, а с этого мы и начинали, собственно, программу, да, в случае чего там, ну, вдруг война какая-то, еще что-то, очень быстро может порваться. И вот эти вот националистические, российские вещи, они могут так полыхнуть, как никогда у них не полыхали. И это будет жуткая штука. Вот. Потому что, возможно, все это держится, собственно, на очень хорошей, отлаженной, карательной машине американской, которая, собственно говоря, регулирует эти вещи в своих же гражданах. И за какие-то выпады жесткие быстро-быстро-быстро-быстро всех карает. И не дает возможности вот этому снежному кому превратиться в лавину. Быстро ловит его, и все. Купирует, так скажем. Срезает волну. Главный революционер не может вставить свои мозги всему населению масштаб и идею революции. Поэтому под знаменем революции все старались решить только свои вопросы, пишет Маугли. Открыв сегодня карту, ужаснулся. Москва стоит колом, пишет Сергей. Много снега, холодно. Вот и стоит колом. И люди ездить, ну, наоборот, хотя должно было быть, да, если так холодно. Вот. Но это Россия! У нас все парадоксально. Эстония решила, решила еврейский вопрос, а потом удивляется, почему депортация была, пишет I Believe I Can Fly. Ну да. Много людей приехали в Москву, пишет ВК. 9.30 новости. «9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте». Тут интересный разговор между нашими слушателями на Ютьюбе, я вот просто читаю. «Почему наша пропаганда не несет нашим западным соседям, пишет Сергей, пропаганду счастья коммунизма, прогресса и борьбы за свободу? Понятно, что коммунизм они не получат, но лишним это шило в западной заднице не будет», пишет Сергей. Сергей, ну чтобы нести какие-то ценности, надо их, во-первых, самому разделять, да? Это для начала. Это во-первых. А во-вторых, они сами себе эти ценности зарождают. Вот понимаете, в чем дело? Они ведь сами левачат сейчас конкретно на Западе. И все те вещи, которые нам казались бы, ну, органичными и понятными лет эдак 40, может, 50 назад, сейчас нам кажутся непонятными, а они куда-то туда идут. Какое-то у них обобществление, коллективизация. В общем-то, все же понимали, что за развитым капитализмом идет коммунизм. Все же это знали? Ну, социализм, так сказать. Просто другое дело, что, может быть, наши большевики были слишком передовыми и сделали это на 100 лет раньше. Ну, не было тогда случая, на самом деле. Не было тогда еще почвы готовой для этого. Они обошли время. Обогнали. Сейчас вот я смотрю на них, обобществление идет все это, и коллективизация вполне себе. Вот, ничего своего у людей. Все, правда, теперь это через прокат делается, но машина своя дорого, пусть будет общая, каршеринг. Сейчас будет какой-нибудь шеринг недвижимости. Все-все в прокат, все сегодня есть, завтра нет. Все настроено на то, чтобы у тебя не было частной собственности. Сейчас же все делается как общественная собственность. Вы обратите внимание, мы туда идем просто. Мы-то это ладно, у них это еще раньше появляется. Самокат, зачем тебе свой самокат? Он возьми прокат. Машина, ну, он подписку оформлен на машину. Она и твоя, и не твоя. И всех, и ничья. Вот. Сейчас это происходит за деньги, но, может быть, потом это будет происходить на каких-то других основаниях, может быть, не за деньги, как-то по-другому это все сделается. Но куда-то туда мы идем. Уже кондиционеры, вон по подписке пишет Владимир, да, вода, кондиционеры, одежда, да что угодно по подписке бывает. Кино вы смотрите по подписке. Еще вчера вы воровали в интернете кино, а сегодня вы уже смотрите по подписке, потому что, да, так удобнее. А жену можно по подписке на неделю, пишет Бон Джови Джон. Ой, этот сервис работал очень давно. Просто это очень дорого, Бон Джови Джон. А так-то можно и на вечер, и на неделю, и на час, и как хочешь вообще. Вам жену или женщину, кстати, я хотел спросить просто, на всякий случай. Просто жена – это чуть больше, чем просто женщина, так понимаете. А, Алексей, вы путаете частную и личную собственность, пишет Дума. Ну, в какой-то степени, может быть, вы и правы. Вот, я понимаю, что частная собственность, она может быть не государственной, да, но она при этом может быть частной. То есть, есть какие-то люди, вот, им принадлежит этот бизнес, им принадлежат эти каршеринговые машины, вот, это их частная собственность, но она не личная собственность, а, да, там, организация может быть какая-нибудь, группа людей и прочее. Ну, может быть, сам человек, как бизнесмен, как юрлицо выступает. Ну, я к тому, что это не государственная собственность, да. Ну, или даже если и государственная она будет, речь идет о том, что люди, кажется, с большим желанием начали отказываться именно от своей личной своей собственности. То есть, а зачем мне машина? Я вон на каршеринге покатаюсь. Ну, катайся. То есть, если раньше бы к этому принуждали, и палкой гнали бы, и били бы по хребту, и заставляли, а люди бы боролись с этим, сейчас люди сами хотят вот этой всей вещи, не хотят ничем владеть. Как, я не знаю, как это сделано, я не знаю, как это настроено, кто это придумал, кто эти гении, которые смогли убедить людей в том, что им не надо ничем владеть, но они это сделали. И вы видите, что это начинает работать, и дальше будет работать еще сильнее. Ну, вот я старшее поколение спрошу, ваши дети очень сильно хотят квартиру? Ладно, не дети даже, внуки. Или они такие не покупают, а вы им говорите, да купи ты уже квартиру. Да купи ты уже квартиру. Да? И вы собираетесь с одногодками своими где-нибудь там, ну, с роднёй какой-нибудь. А этот что? А этот молодец, квартиру купил уже, живёт. О, хорошо. А эти ипотеку взяли уже, всё, живут в квартире. Ну, всё, хорошо, хорошо. А твой что? Квартиру не купил ещё. А он уже не собирается. Да, он Илон Маск вообще в целом. Ну, квартиру не взял. А, понятно, короче говоря, квартиру не взял, значит, это. Все ясно, не обосновался, значит. Есть такое? Дорого владеть собственностью, пишет Виталий. Ну да, дорого, Виталий. Да, дорого. Так это и объясняется. Но, честно говоря, пользоваться чужим тоже дорого. Если по-настоящему к этому отнестись серьезно. А это придумали московские пробки. Мне пишут. Дети и внуки ждут, когда родаки помрут и метры освободят, пишет Немо. А, как говорил Хованский, завтра тебя уволят, чем ты будешь платить за чужую съемную хату, пишет Little Cartoons. Собственность – это ответственность, а нынешняя молодежь – малохольная, пишет Егор. Когда кто-то ругает нынешнюю молодежь, помните, вы эту молодежь воспитали. Да? А если вы ее воспитывали, как вы можете ее ругать? А если вы говорите, так это не я ее воспитал, это массовая культура воспитала. Это кино, которое они смотрели, это мультики, которые они там смотрели, это издания, которые они читали, это в кавычках журналисты, которым они подражали, музыка, которую они слушали. Ну так я вам и говорил, что это значит, что ваших детей воспитывали другие люди, и вы получили не ваших детей, а чужих детей в итоге. Потому что человек – это не только сперматозоид, это яйцеклетка, объединившаяся в плод в итоге, да? И уникальный набор ДНК. Да, кроме генотипа, это еще и фенотип. Соответственно, если вы своих детей не воспитывали, а отдали их на воспитание другим людям, не удивляйтесь, что они могут быть в каких-то моментах не очень похожи на вас. И то, что для вас очевидно, для них может быть совершенно неочевидно. А то, что для них очевидно, вам может казаться страшной глупостью. Вот. Например, они могут любить собак больше, чем людей. И им может это казаться гуманным и правильным. Хотя это неправильно вообще-то. А может, Алексей Гудошников копит деньги на квартиру за границей, чтобы, если быстро туда сбежать, пишет Саня. Квартира за границей стоит дешевле, Саня, чем в Москве. Копить деньги на квартиру за границей – занятие глупое. Ну, если, конечно, мы не берем такие города, как там Лондон, Нью-Йорк, там дорого тоже недвижимость стоит. Но в целом квартиры за границей, дома за границей, в какой-нибудь Болгарии. Вы знаете, как некоторые... Он купил дом в Италии. Я не пытаюсь сейчас оправдать некоторых коллег по цеху, но тем не менее, в Италии дом-то дешевле, чем в Подмосковье. Никто этого никогда не учитывает. В Испании дома дешевле, чем в Подмосковье. Вот это поразительная такая вещь. Нет, если вы что-то купите в Монако, это, конечно, будет дороже, чем в Москве. Но так вообще я цены сравнивал, посмотрел. Желание пропало вообще хоть что-либо покупать в Москве когда-либо. Не понимаю, почему это столько стоит, в чем прикол. Так что, когда кто-то где-то покупает какую-то недвижимость, вы цены-то гляньте, сравните. А то может так оказаться, что богатеи-то они как раз вот здесь покупают, а кто победнее, тот и там. Вот. Придется летать на самолете на дачу куда-нибудь в Испанию. Просто про польского солдата говорили уже. Жесть, пишет Денис. Не говорили, Денис. Начинайте, мы поддержим. Да были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Пишет Андрей, цитируя вроде как Лермонтова. Во всем виновата лень этой молодежи, пишет Неоника. Неоника, лень — двигатель прогресса, некоторые говорят. В этой фразе есть определенная правда. Потому что если бы людям было не лень мыть посуду, никто бы не придумал посудомойку. Вообще, запомните, мозг человека устроен так, чтобы... мозг человека – это эгоист, который хочет, чтобы вся энергия, идущая в тело, доставалась ему одному. И который не хочет двигаться и не хочет делиться энергией. Мозг ваш делает таким образом, и вообще мозг человека поступает таким образом, чтобы ему ничего не нужно было делать. Он вообще порождает лень. Он не хочет двигаться. Он не хочет двигать ничем, управлять ничем. Он хочет лежать на месте. Для этого он готов придумать самые изощренные методы лежания. То есть он придумал вам, он нам придумал, мы сами себе. Наш мозг, давайте так будем говорить, придумал нам стиральную машину, посудомоечную машину, доставку продуктов, скороварки, да все что угодно, автопилоты всяческие. Ну вот все, что вы видите, навигатор, чтобы, не дай бог, не запоминать улицы, с какой на какую тебе надо ехать, ты пользуешься навигатором. Есть люди, которые натурально по навигатору едут домой. Из точки А в точку Б каждый день они ездят по навигатору, смотрят. Не могут запомнить 4 поворота. Представляете? Ну, не могут. Ладно, 5. Смотрят навигатор. Не то, чтобы пробки посмотреть просто так, сколько мне ехать маршрут. А прям смотрят навигатор, сидят. Таксисты в Москве, профессионалы, не знают, куда ехать без навигатора. Ну, то есть человек может работать 10 лет и не знать, куда ехать без навигатора в Москве. То есть ты вообще ничего запомнить не можешь. Человек – ленивое создание. А человек – это все-таки, давайте будем говорить откровенно, это и есть мозг. Все остальное – это периферия, которая должна работать на мозг. Правильно? Ну, правильно. Спасать мозг, развлекать мозг, кормить мозг. Вот эта периферия, она создана для того, чтобы мозг чувствовал себя хорошо. А он себя хорошо чувствует тогда, когда он ничем не занят. Он кайфует. Все, ему ничего не надо делать. Так что лень – это двигатель прогресса, безусловно. И все, что придумано вокруг нас, это от нашей лени. Если бы нам не было лень ходить, мы бы не придумывали бы автомобиль. Мы бы не придумывали бы до этого использовать лошадей, чтобы не ходить. Мы очень ленивые. А мы – это мозг. Вот если вам взять и отрезать ногу, это все еще будете вы. Если вам взять и вынуть сердце и заменить его чужим сердцем, это все еще будете вы. Можно даже отрезать себе ухо. Ну, не нужно, конечно. Но это все равно будет Ван Гог перед вами. Можно взять и заменить человеку глаза. Ну, это будет он. Нос, губы. Ну, это сейчас все делают. Все поэтому одинаково выглядят. Но это все равно еще тот же самый человек. Поняли, к чему я? Можно даже отрезать пипиську. Или пришить. Даже на лоб. Это все равно еще будет тот же самый человек. А вот если достать мозг и выкинуть, это будет другой человек. Или его просто просто не будет, как бы тут такая фишка. И это разговор не о душе. Это разговор о центре управления вашим телом. А центр управления, он находится не в груди. В груди находится центр снабжения кровью центра управления. Сердце, ну, сердце и сердце. Гормоны вырабатываются. Не сердцем вашим, нет. Серотонин не там. Адреналин не там. Боитесь вы, и сердце ваше колотится. Не потому, что сердце что-то чувствует. Сердце вообще ничего не чувствует. А потому, что ваш мозг выделяет определенные химические вещества. Они уходят в кровь. И сердце начинает колотиться. Понимаете? Мозг. Мозг. Вот. Если птице отрезать крылья, если ноги отрезать тоже, эта птица умрет со скуки, потому что летать не может, пишет Смит. Если я себе отрежу пипиську, это буду уже не я. Нет, котопес, это будете вы, но без пиписьки. Вот серьезно вам говорю, это будете вы, но без пиписьки. А вот мозг, это мозг. Он позволяет вам осознать, что вы, это вы. Объективности ради, не надо думать, что мы — это что-то, кроме мозга. Объективности ради. Вот мы, вот эта каша в нашей черепной коробке и есть. Мы очень, как бы сказать, мозг наш сам себя обманул, изобразив, что мы — это чуть больше, чем он. Странно это звучит. Либо наш мозг очень скромный. И он такой, да нет, нет, ребят, при чем здесь я? Это все вы. Да? Он делает такие уст, он делает комплимент всему остальному телу. Это все вы. Как же я без вас? Ну и правда, без нас он бы не обошелся. Без остальной требухи он бы не обошелся. Но все идет к тому, что человечество создаст искусственный интеллект и, возможно, сможет оцифровать интеллект. Не искусственный. Другое дело, будет ли оцифрованный интеллект нами? Или это будет просто копия нашего интеллекта, который уже будет развиваться как-то по-своему? Будем ли мы себя осознавать собой, если мы будем оцифрованы? Сложный вопрос. Мне почему-то кажется, что нет. Может, ученые как-то по-другому говорят. Не согласен, все для женщины. Это путь к прогрессу, пишет Игорь. Так и женщина — это всего лишь навсего мозг. Немножко другой, потому что у него гормональный фон другой. Ну и поэтому он напрочь другой, на самом деле. Потому что их гормоны — это их гормоны, а наши гормоны — это наши гормоны. Поэтому наш мозг действует так, а их мозг действует сяк. Поэтому тебе кажется, что ты все сделал логично, но почему-то все это сделал не так, как нужно было женщине. Вот. Мы разные существа, потому что у нас разный мозг. Потому что он по-разному все выделяет. Когда в мозге происходит сбой у женщины или у мужчины, он может дрейфовать в сторону мозга женского или мужского. Такое тоже бывает. Не те пошли гормоны, как говорится. И от этого и телосложение будет другое, и голос будет другой, и половые органы будут другие, ну и все такое, говорят. Если птице отрезать крылья, то она не сможет летать, я любимой отрежу ногу, чтобы не смогла убежать, пишет Дмитрий. Поэтому футурами в банках только головы, без тел, пишет Владимир. Поэтому, да. Короче говоря, мозг у нас очень ленивый. И когда вы заставляете свой мозг, ну то бишь он сам себя заставляет вдруг сделать что-то, это, видимо, что-то какое-то запредельное преодоление себя. Ну вот в частности, мы же все прекрасно понимаем, что нет никакого смысла мне вставать с утра и ехать на работу вот сюда. Ну нет же смысла. В конечном счете я бы мог вести эту программу из дома. Но я зачем-то встаю и еду. Я зачем-то организую эту дисциплину сам для себя. Мой мозг говорит мне, нет, дружочек, тащи свои потрошочки на работу. Иначе ты знаешь... Вот, твое жирное бренное тельце будет еще жирнее, еще бреннее. Давай, давай, говорит, вези меня на работу, включай мне микрофон, я буду управлять твоим ртом, твоими глазами, твоими руками. А в конечном счете буду управлять всеми теми, кто меня слушает. Я говорю, ты не обалдел там, мозг? Ты вообще не борзеешь? Он говорит, Я, говорит, подключаюсь к мозгу других таких же тушек, как и ты, напрямую. И говорит, пытаюсь ими завладеть. Я говорю, ну что, получается? Он говорит, ну не особо. Ну что-то, говорит, получается. Но тебе, говорит, не должно быть это интересно. Ты всего лишь тушка, корми меня, говорит. И вот сейчас он мне говорит, я хочу, говорит, есть, мне энергии мало. А я ему говорю, ну слушай, ну 8 минут еще. Он говорит, ну ладно. Если профессор Савельев советовал разнообразно питаться, мозг это любит, пишет Красногорочка. Созданный интеллект сразу возьмется за создание собственного искусственного интеллекта, потому что думать лень, пишет Смит. Хватит разговаривать со своим мозгом, пишет Старлей. Ну, иногда это полезно. А кто говорит второй с мозгом, пишет за плинтусом? Как? Спинной мозг? Костный мозг. Корми меня, мразь, пишет Дмитрий. Но ведь это так и есть. Понимаете? И видите, какая он хитрая сволочь, этот мозг? Он нам тысячелетиями он нас пытается убедить в том, что у нас есть душа какая-то, что есть у нас какое-то там сердце. Древние греки, говорят, считали, что любовь – это печень, в печени зарождается любовь. Представляете? Не в сердце. Она не зарождается ни в печени, ни в сердце, она зарождается в голове. Любовь. В конечном счете, единственный орган, который рождает слова, дает название – это мозг. А что сказано в Евангелии от Иоанна? Вначале было слово. А знаете, что это значит? А, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это значит, что когда сказано, что мы созданы по образу и подобию Господа, это не значит, что Он был похож на нас, ведь мы такие разнообразные на самом деле. Это значит, что мы можем называть все словами. И вы удивитесь, давать название. Мы единственные существа в этом мире, которые способны придумать слово Бог. God, universe, ну как угодно, что вам больше нравится, вселенная, Господь, Аллах, все, это мы эти слова говорим, животные этих слов не говорят, и знаете, что это значит? Что мы единственные, кто способны подтвердить или поставить под вопрос существование Создателя как такового. Соответственно, все те, кто утверждают, что Бога нет, или задаются вопросом, а есть ли Бог, подтверждают его существование. Вот представляете? Потому что если бы его не было, то и вопросов бы не было. Ходили бы сейчас, какали на деревце где-нибудь, нюхали попки бы друг другу. Хотя, наверное, вот эта шоу-бизнес-тусовка так и делает. Я просто не хожу по этим клубам. Ну, вы поняли. Когда у меня жил пес, он думал, что я бог. Теперь у меня кот, и он считает, что он бог, пишет Эндрю. И тут Остапа понесло, пишет мои голоса в голове. Да не, ну почему понесло? Слушайте, в конечном счете я понял, наша аудитория утонченная, наша аудитория необычная, наша аудитория – это аудитория, у которой Twisted Mind. Знаете, была такая песня Twisted Mind, она была на заставке у Сергея Дорянко. Найдите ее, которая там тарарарарам. Тарарарарарарам, тарарарарам. Twisted Mind. Да, твист, ну, сами понимаете, твист. Ну, вот. Mind, ну, мозг. Сумасшедший. Twisted Mind. Такой. Крученые мозги. Вот у нас у всех крученые мозги. Мы тут и собрались. Иногда люди, проходя мимо, пишут мне сообщение, что за чушь несет этот ведущий. Они просто еще пока не доросли до нас, дорогие друзья. Они наш дискурс не понимают, понимаете? А они в нашем дискурсе не разбираются, как-то. У них не получается. Вот. Ну, ничего, ничего. Давайте терпимо относиться к этим людям. В конечном счете, еще вчера мы были такими. Но в какой-то момент нас всех изменила радиостанция, говорит Москва. Можно было бы, конечно, предположить, что это мы ее изменили, и мы что-то здесь придумали, но нет. Может быть, мы придумали только слова, да нет, они придуманы до нас. Нет. Придуманное до нас словосочетание, говорит Москва, сделало нас такими, какими мы есть. Какие мы есть, правильно? Ну, я думаю, правильно, я думаю, правильно. Так для животных с нами Бог един, а думать рационально способны только мы, пишет Шенли. Шенли, да животные вообще не думают, Бог, не Бог. У них слов нет. Они слов не знают. У них нет Бога и не Бога, понимаете? Вот такие дела. И вот мы единственное создание на этой земле, понимающие, что мы здесь временны, что мы смертны, осознающие себя в полноте. Да. И дающие название всему вокруг. Правда, в это не верят любители животных. Они думают, что животные тоже имеют язык и как-то там между собой общаются. Ну, кстати, система коммуникации у некоторых животных бывает. Но говорят, и у деревьев есть система коммуникации. Некоторые говорят, что система коммуникации деревьев происходит через мицелий грибной. Может быть, может быть. А дельфины, пишет Котопес. А дельфины – это прекрасно. Я считаю, что дельфинарии – это плохо. И зоопарки – это плохо. Надо всех дельфинов и животных из зоопарка выпустить в город. Пусть живут там, где привыкли, правильно? А вот. А они сразу разойдутся по кафе, ресторанам, радиостанциям, начнут учить жизни нас. Да? Кто-то будет курить кальяны, кто-то будет на машине носиться. Вы рассуждаете, как англичане, которые пришли к индейцам и не считали их за людей, как немцы, которые пришли к нам, пишут мои голоса в голове. Почему же? Я, наоборот, рассуждаю, как тот, кто считает всех за людей. И ничего хорошего не ждет. Ничего хорошего. Но создатель-то у нас один, пишет Шенли. Да, но мы созданы лишь для того, чтобы подтвердить, что создатель есть. Подумайте над этим. Это такая, это моя мысль лишь. Лишь моя мысль. Да и то, наверное, не моя. Единственное, зачем нужны люди, это для того, чтобы подтвердить, что создатель есть. Потому что собаки, кошечки, муравьи, дельфинчики никогда не задаются вопросом, есть ли создатель. И не пытаются его искать. Только мы ищем Бога. Только мы ищем начало всех начал. Только мы ищем первопричину. Все остальные плевать хотели. Да даже и плевать они не хотели, потому что они не знают, что такое хотеть и что такое плевать. Все руководствуются инстинктами. А мы можем превозмогать свои инстинкты. Слабо, но можем. Не всегда, но можем. Но и животное, начало у нас тоже присутствует, правильно? В зоопарк посадили, не спросили. Выпускают, тоже не спрашивают, пишет Андрей. У моего друга собака заболела, COVID-19, болел, 5 дней умерла, заразилась от своего хозяина. Жесть какая, пишет АМС. Действительно, жесть. Тяжело терять собаку. Говорят, и собаки иногда переживают, что хозяин ушел. Посмотрите как-нибудь Хатико. Потом, когда вытрете свои слезы, а вытереть их будет практически невозможно, берите сразу несколько тряпок с собой. Тогда будем уже говорить. Хорошего вам понедельника. До завтра прощаюсь с вами. И да пребудет с вами сила.